Здравствуйте, вы смотрите «Голос Америки», меня зовут Ксения Туркова, это программа «Дистанция». Как всегда, по средам в это время мы обсуждаем самые интересные, самые важные, самые резонансные журналистские расследования недели. И сегодняшнюю программу мы целиком посвятим одному расследованию, обычно у нас несколько тем, но вот сегодня мы с удвоенной силой возьмемся за одно расследование, которое вышло в виде сериала. Я думаю, что вы уже догадались, о чем идет речь. Вот уже вторую неделю соцсети не могут успокоиться по поводу документального сериала «Команда Навального. Предатели» авторства Марии Певчих. Вышло уже две серии. Вот вторую как раз я накануне посмотрела, и мы ее обсудим по свежим следам. Итак, мы сегодня будем обсуждать, почему этот сериал о 90-х вызвал такие споры в обществе, такое агрессивное неприятие у части общества. Но сначала, как всегда, обзор расследования недели от моего коллеги Дмитрия Шода.
В России зафиксировано рекордное за 14 лет число дел о госизмене. Продавец шевронов для российских силовиков стал фигурантом дела по этой же статье. Как удалось выйти на нападавших на Леонида Волкова и чем болен Рамзан Кадыров? Дайджест расследований за неделю. Верстка. В России зафиксировано рекордное количество осужденных по статьям о госизмене. В 2023 году российские суды поставили рекорды по числу осужденных по статьям о госизмене, шпионаже и разглашении гостайны, как минимум с 2010 года. Об этом сообщает Верстка, которая проанализировала данные судебного департамента при Верховном суде. В прошлом году по статье о госизмене были осуждены 39 человек. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2022 году. Тогда российские суды признали виновными 16 человек. Таким образом, всего за год количество осужденных увеличилось почти в 2,5 раза, подчеркивает Верстка. По статье о шпионаже в 2023 году осудили 9 человек. Последний рекорд фиксировался в 2018 году, когда осудили 4 человек. В 2022 году приговор за шпионаж вынесли всего одному человеку, говорится в материале Верстки. За разглашение гостайны в 2023 году осудили 73 человека. Это на 4 больше, чем в 2022 году, когда был зафиксирован предыдущий рекорд. Чаще стали арестовывать за госизмену и в регионах, хотя этот тип дела всегда считался прерогативой центрального аппарата ФСБ, отмечает издание. Эксперты, с которыми поговорила Верстка, прогнозируют, что общее количество преследуемых прямо сейчас значительно вырастет в ближайшие годы. BBC. Как продавец шевронов для силовиков стал обвиняемым в госизмене? Пока фиксируются рекорды по количеству дел о госизмене, BBC рассказывает историю фигуранта одного из таких – 26-летнего Николая Мартынова. Во время войны с Украиной он работал инженером в парке Минобороны «Патриот» и продавал шевроны с символикой силовиков – от МВД и ВДВ до ЧВК «Русич» и «Вагнер». Также, как подчеркивается в статье, Мартынов был волонтером прокремлевского движения «Мы вместе». В качестве волонтера, как пишет BBC, он много лет занимался развитием воркаута и силового спорта при поддержке проправительственной партии «Единая Россия». Собеседник BBC утверждает, что волонтерскую деятельность Мартынов перестал вести к лету 2022 года, так как он не хотел этим заниматься во время войны. При этом, как говорится в статье, посты Мартынова, посвященные войне в Украине, были неоднозначными. Накануне начала войны «Русский спорт», проект, который Мартынов соосновал с единороссом Владиславом Родионовым, поздравил соратников с 23 февраля. На появившийся 24 февраля под этим постом комментарий с критикой действий защитников Отечества в Украине Мартынов 26 февраля ответил: «Армия служит системе». 26 мая на той же странице «Русского спорта» появился последний, уже антивоенный пост о решении временно закрыть этот проект. 15 декабря Николая Мартынова задержали полицейские. Мартынов отсидел под административным арестом больше 2 месяцев. Это рекордный срок для так называемых административных каруселей. Его судили в Подмосковье 5 раз подряд в 4 разных городах. И только после этого задержали по делу о госизмене и увезли арестовывать в Москву. The Insider. Как удалось выйти на нападавших на Леонида Волкова? The Insider удалось опознать преступника, угрожавшего российскому экономисту и активисту Максиму Миронову и напавшего на его жену в Аргентине. Как утверждает издание, им оказался гражданин Польши Грзегорз Дашковский. The Insider сообщает, что эта информация была передана польским правоохранителям, вследствие чего Дашковский был арестован. Польские власти подтверждают аресты, но не называют имена арестованных. Среди арестованных – предполагаемый куратор Дашковского, гражданин Беларуси. Следователи вышли на него, изучая контакты Дашковского. Он был связан с 2 поляками, приехавшими в Литву как раз в то время, когда Леонид Волков, экс-глава ФБК, подвергся нападению в Вильнюсе, говорится в материале. Волков тогда получил серьезные травмы лица и ног и был госпитализирован. Польские следователи связались с литовскими коллегами, и нападавший Волкова также был арестован. Как утверждает The Insider, нападения не только связаны одной и той же группой преступников, но и другими характерными чертами. Нападавшие прибывали в страну непосредственно накануне, а значит, кто-то другой предварительно изучил, где живет и по какому графику передвигается жертва. По данным издания, слежкой занимались российские спецслужбы, а польских граждан привлекли только для непосредственного исполнения нападения. Российские власти никак не комментировали материал The Insider, так же, как и сам Дашковский и его представители. Новая газета «Европа». Чем болеет Рамзан Кадыров? В 2019 году лидеру Чечни Рамзану Кадырову был поставлен диагноз «некроз поджелудочной железы», что привело к его частым отпускам из-за временной нетрудоспособности и пропускам важных общественных мероприятий. Эту информацию сообщает «Новая газета», ссылаясь на источники в Центральной клинической больнице, Управлении делами президента России и Управлении ФСБ по Чеченской республике. Как говорится в расследовании, в сентябре 2023 года Кадыров был госпитализирован с острой легочной недостаточностью, что было названо предсказуемым кризисом его болезни. По данным «Новой Европы», перед этим произошла передозировка транквилизатором «Дормикум», который он принимал от сильных болей, бессонницы и повышенной тревожности. Данные МРТ мозга Кадырова подавили его близких, сообщает источник, близкий к депутату Госдумы и одному из ближайших соратников Кадырова Адаму Делимханову. Он, как утверждает источник «Новой Европы», заявил, что прежнего лидера уже не будет и что новая болезнь серьезно повлияет на него. Далее пиарщики Кадырова запустили мощную пиар-кампанию федерального уровня, чтобы отвлечь общественное внимание от его здоровья, говорится в материале. В этой кампании задействовали топовых российских политиков, включая Владимира Путина, который встречался с Кадыровым 4 раза в прошлом году. Федеральные пиарщики совместно с администрацией президента рекомендовали Рамзану Кадырову опубликовать видео избиения Адамом Кадыровым сына главы Чечни, уроженца Крыма Никиты Журавеля, утверждает «Новая газета Европа». После этого администрация Путина начала долгоиграющую тему награждения сына главы Чечни всевозможными званиями и орденами, чтобы окончательно отвлечь общественное внимание от здоровья Кадырова, говорится в расследовании. Сам глава Чечни также официально ничего не заявил. Однако, как обратило внимание агентство, после публикации «Новой газеты Европа» в соцсетях Кадырова появились 2 видео, на которых было показано, как Кадыров сидит на заседании чеченского правительства и как он тренируется в спортзале в присутствии главврача одной из больниц Грозного. Напомним, что первые сообщения о болезни Рамзана Кадырова появились еще в конце 2022 года. На этом все. Берегите себя.
Вы смотрите программу «Дистанция». Это был обзор расследования недели от моего коллеги Дмитрия Шода. Итак, сериал «Предатели». Как я уже сказала, вышло 2 серии. Последний эпизод, 2-й, вышел буквально накануне. В первом эпизоде сериала Мария Певчих рассказывает о том, как Ельцин и его семья переехали в недавно построенный дом на Осенней улице в московском районе Крылатская. И как Борис Березовский, цитата, «управлял страной и демонстративно грабил ее». Во втором эпизоде речь идет о залоговых аукционах, но главное о выборах 96 года и о том, как олигархи привели к власти Ельцина.
Зюк Хайль, Анатолий Борисович.
Ни одного рубля с Борисом Березовским.
И предельно коротким оказалось расстояние между выборами, где приличные люди смухлевали чуть-чуть ради хорошего дела, до выборов, где сажают и убивают политических оппонентов.
Реакция на этот сериал, мягко говоря, неоднозначна. У многих фильм вызвал огромное возмущение. Кто-то назвал его пропагандой. Вот мы сейчас попробуем влиться в этот хор, уже довольно большой, обсуждающих сериал, вместе с моими коллегами Борисом Кольцовым, который работал какое-то время назад на «Голосе Америки» тоже, и Станиславом Кучером. Они с нами на связи из Нью-Йорка. Здравствуйте.
Привет, Стёш.
Приветствую.
Я бы хотела начать с Бориса. Вообще, мой вопрос, конечно, сразу двоим собеседникам: посмотрели ли вы уже 2-ю часть, которая накануне вышла? И с Бориса я хочу начать, потому что там упоминается телеканал НТВ, на котором мы с ним когда-то работали. Хотела попросить тебя рассказать о впечатлениях.
Смотри, у меня действительно впечатления, те, которыми я сейчас хочу обязательно поделиться, они сложились уже после 2-й серии. То есть первая серия не вызвала у меня тех, так сказать, опасений и негативных оценок, которые сейчас еще прозвучат, потому что, собственно, было много интересных для меня деталей, которые я вот в той суматохе новостной, когда ты все время работаешь или куда-то ездишь в командировки, пропускал, да, то есть вот мне лично было интересно, вот я просто пытаюсь объяснить те детали, которые в первой серии мне понравились. Это то, что после взрыва Мерседеса Березовского, про который я, кстати, как дежурный корреспондент делал сюжет на НТВ в тот день, я совершенно, у меня это как-то не отложилось, и с историей меня не сталкивало, то, что Березовский потом весь в бинтах и ожогах пошел на встречу, чтобы обязательно приблизиться к Ельцину. Да? То есть хорошая, интересная деталь. Но, поскольку очень много всего хочется сказать, давай сразу перейду. Что меня после второй серии напрягло? И как бы какая тенденция мне стала понятна, и у меня в этом смысле гораздо больше еще вопросов возникает сейчас, почему этот сериал возник именно сейчас. То есть вот я вчера, пытаясь найти ответ для себя, в том числе из уст Марии Певчих, собственно, а кто, кого они предали, ну, для кого это предатели, я, ну, в общем...
Прямо говорит, они предали нас всех, они предали нас с вами, она прямо там это говорит, в общем-то, по-моему.
Вот, понимаешь, вот здесь есть как раз момент один. Вот я немножко о другом, о том, что я вчера попал, ну, это как дополнительная информация, да, я случайно вчера смотрел от начала до конца воскресное интервью Юлии Латыниной с Марией Певчих, и там просто лучше можно составить портрет, так сказать, автора для себя, да, психологический, и, ну, скажем так, подозрений в том, что Мария Певчих ведет себя неискренне и, так сказать, не разделяет тот праведный гнев, тот морализм, который она демонстрирует с экрана этого сериала, у меня нет. Другой вопрос, что все это действительно напоминает несколько утопичные взгляды на тему того, что добро надо заставлять себя делать и так далее. Ну, то есть это глубокий философский момент.
Извини, пожалуйста, прерываю. Да. Ты можешь коротко сформулировать, вот что тебя конкретно задело во второй серии,
и потом к Стасу перейдем. Коротко, да. Что меня напрягло по содержанию и как бы что мы имеем в результате этих двух серий. Смотри, я последние два года, как только началась война, рассматриваю все медиа-события с точки зрения, помогает это Украине противостоять России или не помогает. Дальше. Вторая серия достаточно жестко, ну не то чтобы очерняет, а превращает в негативных героев и безапелляционно Коха и Ходорковского. Кто сейчас Коха Ходорковский? Это одни из главных в русскоязычном сегменте YouTube и русскоязычных медиа людей, которые выступают в поддержку Украины, которые демонстрируют свое желание помочь Украине выстоять в этом противостоянии, в этом противостоянии жестокой агрессии России. Там, например, я не просто с удовольствием читаю ежедневный блог Коха, но и он меня иногда поддерживает, и я уверен, что я не один такой, да, когда какие-то очень тяжелые новости, и тебе тяжело их пережить, да. Поэтому чисто практически, даже не теоретически, вот такой негативный посыл в адрес этих людей сейчас, это, в общем-то, ослабление антивоенной позиции русскоязычных представителей, не знаю, активистов в изгнании, которые выступают на стороне Украины и выступают против режима Путина. Mm-hmm. То есть это, на мой взгляд...
Ну, ты знаешь, Ходорковского украинцы сами с удовольствием ругают. То есть я думаю, что тут...
Неважно. Дело в том, что Ходорковский один из лидеров антивоенного сопротивления внутри русскоязычного сегмента русских политиков в изгнании. Я не склонен их называть оппозицией, потому что как таковой оппозиции этому, собственно, диктаторскому режиму нет, но это ослабляет позиции, и это минус. И вот тут возникает вопрос... Дальше, по исполнению, еще один момент важный. Значит, естественно, после выхода первого сериала я, ну, тоже там, что успел, посмотрел реакцию, и тот же Альфред Кох отмечает одну интересную деталь. с которой, на мой взгляд, важно разобраться. То, что когда Мария Певчик демонстрирует указ президента о Сибнефти, да, о приватизации Сибнефти, она показывает обратную сторону документа, на которой подписи тех, кто их заверял. И вот Кох утверждает, что подобный документ не является публичным, что это документ из секретного архива Кремля. Соответственно, он к ней попал либо от чиновников администрации президента в нарушении правил ФСБ, либо по согласованию с ФСБ. Такова версия Коха. Да? Сразу возникает вопрос, это случайно, не случайно, откуда у нее этот документ. И второй момент, который меня напряг...
Мы очень много сразу тем затрагиваем.
Последнее, и больше вот как бы дам слово. Я знаю, последний момент, который меня вот в этом же контексте напряг во второй серии, это прослушки, ну, явно прослушки телефонных разговоров офиса Лаговаза со звонком Татьяны Диченко своей маме на тему, так сказать, вот коробок из-под ксерокса и так далее, и необходимости принять решение, и потом разговор Березовского с Абрамовичем на тему встречи с Лебедем. Я не знаю, я не за всем слежу, может быть, это какие-то переговоры, которые давно уже в публичном пространстве, но мне это раньше не попадалось, и у меня тоже сразу возникает вопрос, а откуда это все и зачем?
Ну, там один из материалов, он из материалов суда. Ты очень много тем сразу затронул.
Нет, я не про материалы суда, которые... я про голос. Я про голос живых людей.
Я про голос,
это... Это не материалы суда, нет, это не там, где Абрамович, точнее, ну да, Абрамович и Березовский объясняют там про какие-то долги Коха. Я имею в виду именно конкретно прослушка здания Лаговаза, звонок Березовского Абрамовичу про встречу с Лебедем и звонок Татьяны Дищенко маме, что нужно решать.
Да, давайте мы перейдем к другому нашему собеседнику, Станиславу Кучеру. Стас, что ты можешь сказать о своих впечатлениях и от первой, и от второй серии? Мы сразу здесь очень много тем затронули, и контекст, и Украина, и российская оппозиция в изгнании, и какие-то теории конспирологические, которые, возможно, связаны с созданием этого фильма. Ну вот я предлагаю как-то последовательно все обсудить. Какие твои впечатления?
Еще раз привет, Ксюш, привет, Боря. Попробую структурировать. Замечу сначала, что как очаровательно, что мы с Борей сейчас просто почти, по крайней мере, по картинке в одном стиле. В стиле такого Невзорова из 90-х, да? Как раз, точнее, даже конца 80-х.
Ты специально...
Мы не договариваемся, да.
Я специально одел эту куртку, потому что знал, что ты будешь такой же. Это мой прикол.
Отлично, мне кажется, это очень к месту. Значит, давайте я начну сейчас с комментария, потому что это важный комментарий по поводу заявления Коха, да, в интервью Жени Киселева, значит, по поводу этого документа. На это уже ответила Певчих, и мне было очень интересно проверить, так это или не так. Она ответила совершенно логично, уместно, и все так и есть. Значит, этот документ в открытом доступе на сайте Ельцин-центра. Он оттуда. Как бы Кох, как представитель в данном случае олдскула, просто, видимо, не обратил на это внимания, не заметил, не знал. Певчих достаточно остроумно ему, мне кажется, ответила, и эта тема, на мой взгляд, просто закрыта. Как этот документ оказался в Ельцин-центре, это лучше спросить, соответственно, у основателей Ельцин-центра. Но, тем не менее, заходим на сайт, там Мария Певчих в Твиттере опубликовала ссылочку на сайт Ельцин-центра, заходим туда и видим много разных интересных документов, видимо, в прошлом считавшихся совершенно секретными, в том числе видим этот документ. Поэтому я буду рад, если, например, уважаемый Альфред Ренкольдович возьмет и опубликует, соответственно, ну, не опровержение, но как минимум ответ Певчих. Не думаю, что он это сделает, но тем не менее. Это такая важная достаточно оговорка. Что касается, кстати, использованных телефонных разговоров, большую их часть я слышал в разных фильмах, которые выходили до этого, документальных фильмов. Полный список источников можно увидеть. Опять же, в Ютубе Навальный, где, собственно говоря, вышел этот фильм, есть ссылка на все источники. Заходим по ссылке, смотрим на все источники, понимаем, откуда одно, второе, третье, включая кадры, конкретные кадры. Вот фотографии, кадры Березовский, Чубайс и компания там Благовазия и так далее. И телефонный
разговор. Я хочу, извини, пожалуйста, что перебиваю, я просто для наших зрителей скажу, что все источники обозначены в текстовой версии этого фильма. Те, кто не нашел источников в самом фильме, вот обычно там в конце титры пишут или благодарность за предоставленные материалы, в самом фильме нет, есть в текстовой версии.
Совершенно верно. Спасибо за пояснение, Ксюша. Далее по поводу, я согласен полностью с Борей, что вообще самое главное, что сейчас, это то, что происходит в Украине. Это сопротивление Украины российской агрессии. И вообще судьба, собственно говоря, судьба Украины и судьба режима Путина решается в первую очередь на поле боя в Украине, а не в тусовке так называемых оппозиционеров, уехавших из России. Я вот так вот это сформулирую. Да? Мне кажется, то есть в этом Боря прав абсолютно. При этом я не согласен с тем, что дискурс, который поднялся после выхода этого фильма, каким-то образом кому-то в этом смысле мешает. Мешает Украине и так далее. Я категорически с этим не согласен. Я считаю, что этот дискурс вообще никак не влияет на происходящее на поле боя. Точно так же, как разборки российских оппозиционеров, обсуждения ими каких бы то ни было тем, не влияют на самом деле на настроение людей внутри России. Поскольку люди внутри России, если это убежденные противники Путина, они как были, так ими останутся. Таковых на самом деле очень мало. Если это колеблющиеся, то они российских оппозиционеров за границей не слушают, не читают, у них практически нет к этой информации доступа на самом деле. Что касается самой русскоязычной тусовки за пределами России, то влияние ее, еще раз говорю, на исход войны в Украине минимально. Ну просто вот абсолютно минимально. Не надо его преувеличивать. Я был бы счастлив, если бы это влияние было бы велико, если бы российские оппозиционеры в изгнании Ходорковский, Каспаров, ФБК, тот же самый, имели бы больше влияния, но нет. Это влияние, еще раз, судьба Украины решается на фронтах. На
мой взгляд, то есть я хочу уточнить, получается, что одна из претензий к создателям этого фильма, это, так скажем, отсутствие эмпатии. То есть то, что они сделали его именно в тот момент, когда важным является что-то другое.
Я считаю, что эта претензия абсолютно не имеет под собой никаких оснований вообще. То есть претензия в том, что не вовремя, я не очень понимаю, а когда вовремя? Вот просто я наблюдал смену власти в Советском Союзе, да, я достаточно рано начал заниматься политической журналистикой, лет в 17 на самом деле, поэтому наблюдал очень внимательно, что происходило. Так вот, никакой дискуссии о том, как именно нужно реформировать страну, основываясь на каких принципах, в том числе нравственных, моральных, в конце 80-х не было. Точно так же не было в начале 90-х. И во многом отсутствие этой дискуссии предопределило то, как реформы потом проводились, и то разочарование, которое народ испытал. А на этом разочаровании сыграл Путин потом. Да? Поэтому вовремя не будет никогда. Вот когда, типа, ну что, когда, значит, Путин уйдет из Кремля, когда осуществится государственный переворот, когда что произойдет? После этого народ будет выстраиваться в очередь, оппозиционеры, я имею в виду, в очереди в прорабы, в строители прекрасной России будущего. Не до разговоров будет о том, как это делать, будет огромное количество других проблем, возможный распад страны, экономические проблемы и т.д. и т.п. Вот не до этого. Мне кажется, сейчас время как раз совершенно идеальное, и я не считаю, что это каким-то образом отвлекает людей от финансирования там ВСУ, например, от поддержки Украины в каком бы то ни было формате. Я вообще отношусь к этому фильму, к этой работе Певчих и ФБК, не как к журналистскому расследованию. Это не журналистское расследование. Я отношусь к нему как к, безусловно, агитационному материалу, как к пропагандистскому материалу, безусловно. Но пропаганда, как мы знаем, бывает разная. Да? Вот бывает путинская пропаганда, бывает антипутинская пропаганда. Так вот, Певчих занимается антипутинской пропагандой вместе с ФБК. И, на мой взгляд, это совершенно новый шаг в этой антипутинской пропаганде. Этот фильм выводит совершенно на новый уровень дискурс об оппозиции и ее роли в будущем России. Я согласен здесь с политологом Аббасом Галямовым, который, на мой взгляд, очень хороший пост опубликовал, в котором объясняет, что с точки зрения именно борьбы за тех самых колеблющихся внутри России, это очень грамотный и хороший политический, в первую очередь, ход. Потому что Путин постоянно дистанцировался, он говорил, вот они развалили страну в 90-е, а мы сейчас ее собираем, поднимаем с колен. Этот фильм говорит, нет, Путин прямое порождение 90-х. И нет, мы, то есть новая оппозиция, мы не хотим возвращения России в 90-е, потому что демократии мы, собственно говоря, настоящие никогда не видели. Мы хотим другой страны. И с точки зрения, повторяю, политической эффективности воздействия на мозги того самого колеблющегося большинства, на самом деле, в России, я считаю, это ход очень эффективный. Ну и завершаю, я сейчас закончу уже, да. Я считаю, что, опять же, я воспринимаю самый главный месседж этого фильма – цель не оправдывает средства. И ни в коем случае мы не должны, собственно, певчих в даже первой серии, в начале так и обозначила цель этого фильма, что, ребята, смысл в том, что если нам представится шанс реформировать страну еще раз, то нам принципиально важно не допустить тех ошибок, там, неосознанных или осознанных, которые были допущены в 90-е годы, в рамках, собственно, идеи «Цель оправдывает средства». И да, мне, кстати, второй фильм понравился еще больше первого, потому что, при том, что мне не нравятся акценты, я могу сразу сказать, что мне не нравится. Мне не нравятся способы, ну, например, я не люблю закадровый смех в комедиях, да, или в телевизионных шоу. Точно так же я не люблю, когда используются те или иные фразы, вырванные из контекста, неважно, там, Ельца, Коха, Чубайса, кого угодно, и потом вот вставляются очень
которые коротко. Которые как бы помогают, да.
Которые как бы помогают.
Сейчас надо подумать об этом. Спасибо большое, я перейду. Вот ты затронул важную тему. Что это, собственно, за жанр? Боря, для тебя это что за жанр? Это агитка, это журналистское расследование, это какой-то такой эксплейнер о 90-х?
Во-первых, спасибо Стасу, что развеял мои конспирологические опасения. И, в общем, да, признаю, что, в общем, не надо на этом теперь акцентировать внимание после твоих пояснений. Здесь, понимаешь, действительно вопрос, ради чего это все делается. И тут мы упираемся в главный вопрос, а что сейчас из себя представляет ФБК и, собственно, последователи и наследники Навального. Это политическая сила или это медиаресурс расследовательский и, так сказать, открывающие кому-то глаза на правду. Потому что, с одной стороны, то, что расследователи, последователи Навального добрались до 90-х и до прояснения и освещения со своей стороны каких-то схем 90-х, это понятно и это вполне логично как дальнейшее развитие этого ресурса как расследовательского. Но, опять же, это все вопрос, зачем это делается сейчас, потому что когда звучит тезис в самом начале первой серии о том, что если нам предоставится возможность реформировать страну, а когда она предоставится, кто ее предоставит? Потому что сейчас есть два варианта развития будущего России. Либо его будут определять те, кто возглавит людей с оружием, которые сейчас являются убийцами, насильниками и грабителями на территории Украины, выполняют преступные приказы, и в какой-то момент они вернутся, либо развернут свои штыки в сторону Кремля. Либо это будут делать те, кто сейчас с российскими паспортами на стороне Украины защищает украинскую землю, так называемые добровольцы, там несколько батальонов, полков и так далее. И чисто теоретически, если ситуация будет так развиваться, она рано или поздно действительно придет к какой-то форме гражданской войны, если они получат поддержку того населения, которое вдруг по каким-то пока мне непонятным мотивам раскроет глаза и решит их поддержать, они могут стать той силой с оружием, которая, собственно, будет определять новую власть в России или на той территории, которая от России со столицей в Москве останется. Потом других вариантов, там, когда какой-то, не знаю, добрый соратник Путина душит его в постели и говорит, все, я освобождаю всех политзаключенных, и, пожалуйста, возвращайтесь все в Россию и давайте строить прекрасную Россию будущего. Я не вижу пока таких перспектив, поэтому пока это все выглядит как, собственно, повышение, популяризация медиаресурса фонда борьбы с коррупцией и привлечение к себе внимания на достаточно таком, как бы это правильно сказать, невзвешенном преподнесении фактов, потому что вот смотри, Ксюш, я своим сном пожертвовал и там практически две трети фильма «Слишком свободный человек» пересмотрел сегодня ночью Веры Кричевской и Михаила Фишмана, что на мой... Ну, у меня как бы оставалось с тех пор, я много лет его не смотрел с тех пор, как он вышел, и надо сказать, что вот если у какого-то потенциального зрителя фонда борьбы с коррупцией есть желание услышать взвешенный рассказ о том, что происходило в 90-е и в какой момент страна сошла вот с пути возможного позитивного развития, то, на мой взгляд, вот я всем рекомендую еще раз его пересмотреть, потому что вот во второй серии «Марии Певчик» звучит как бы история про дело писателей. Но ни слова не сказано, собственно, на какой, после чего возникло дело писателей, кто его поднял. А вот как раз из фильма Веры Кричевской и Михаила Фишмана становится понятно, что дело писателей возникло в тот момент, когда был проведен первый залоговый аукцион по честным правилам, когда в правительство пришел Борис Немцов, и, собственно, олигархат этого не принял, и Бориса Немцова не без участия НТВ, в общем-то, как бы это сказать, убили как потенциального преемника Ельцина, что могло совершенно другим образом вообще повернуть историю России, если бы Борис Немцов действительно стал преемником Ельцина. Но
ты знаешь,
да, действительно, вот, Ксюш, последний момент. Да. Там, кстати, очень много сказано вот про то, что он нарушил правила игры и так далее, какие-то эти вот. В принципе, это все в контексте того, что рассказывает Мария Певчих, но совершенно с другими акцентами, более понятными и более, на мой взгляд, приближенными к реальности, потому что пока из фильма «Марии Певчих» можно только сделать вывод, какой кошмар, какой мрак. Так же, как она, вот мне совершенно непонятно вот эти вот тезисы на тему, что Ходорковский в 87 году не выходил из комсомола и так далее. Да не было понятно в 87 году, что будет из партии, с комсомолом и так далее. А то, что комсомол в тот момент позволял, собственно, пытаться зарабатывать деньги, я это знаю по себе, я как заместитель секретаря комитета комсомола школы «Пару к работе» тогда организовал, опять же, с подачи комсомола трудовой отряд, правда, в него из двух классов всего 4 человека вошло, но мы после школы по 4 часа работали в универсаме, там, недалеко от школы, и где-то 30 рублей в месяц я зарабатывал на протяжении, там, второй половины 9-го, по-моему, и 10-го класса, что, в общем, было для советского времени довольно неожиданное и интересное развитие и капитализация комсомольского бытия.
Да, что я хотела сказать, что мне кажется, Мария Певчих и не претендует на взвешенность. Это понятно по ее тексту, по подаче, по тому, какие слова она использует. Это все-таки, конечно, публицистический материал, очень насыщенный такой позицией автора и пафосом. А кому, прежде всего, этот сериал адресован? Вот мы так, ну, приблизительно одного возраста, да, люди, мы так активно его обсуждаем. А обсуждает ли его молодежь? Обсуждают ли его молодые люди? Мне кажется, что он нацелен-то на молодую аудиторию. Ну, я не знаю, может быть, вы со мной не согласитесь. Стас, ты как считаешь, это для кого сериал?
Я считаю, что в первую очередь, во-первых, Ксюш, ты моложе нас все-таки, поэтому, безусловно, этот сериал нацелен на, в первую очередь, на молодежную аудиторию. И тот факт, например, что у меня есть как минимум несколько сильно, людей сильно моложе меня, которые там, ну, моложе меня лет на 20, на 25, с которыми я поддерживаю связь, они живут в Москве, в Питере, они обсуждают этот сериал сейчас очень активно и совершенно однозначно воспринимают его в плюс. При этом они не воспринимают его как осуждение либерализма, они не воспринимают его как осуждение либеральных ценностей, они не воспринимают его как осуждение 90-х. Они не воспринимают его как осуждение свободы, реформы и так далее. Они воспринимают его как просто очень конкретная, простая, четкая информация, как нельзя. Вот просто как нельзя, как не надо в будущем. И можно, конечно, вообще сказать, что этот разговор такой очень идеалистический, что там мы рассуждаем об идеализме, а люди все на самом деле это очень глубоко эгоистичные, недалекие создания, которые думают исключительно о том, как себе в карман, себе в голову и так далее. И поэтому бесполезно рассуждать. Всегда люди, стремясь даже к чему-то хорошему, будут набивать себе карманы и так далее. Но по большому счету это на самом деле риторика Путина, который говорит о том, что цель оправдывает средства и все остальное прочее. Поэтому, повторяю, я считаю, что сериал адресован в первую очередь молодежи, совершенно классно, что он сейчас вышел. Тот факт, что мы сейчас его обсуждаем, а заметьте, такого хайпа близко не было, когда вышла книга, например, «Время Березовского» Петра Авина, которая на похожие темы, когда замечательный совершенно фильм Кричевского и Фишмана вышел, значит, о Борисе Немцове, который уже упоминал Боря, «Слишком свободный человек». Прекрасный фильм совершенно. Не было такого хайпа даже близко, хотя уже были во всю соцсети.
А почему? Почему вот мы все так завелись?
Очень просто, еще раз, потому что именно потому, что сыграло упрощение, и именно потому, что этот фильм сделала команда ФБК. Я уверяю вас, если бы тот же самый фильм с теми же самыми акцентами сделала вот просто слово в слово, выпустила бы Юлия Латынина или еще какой-либо журналист, не было бы вообще вопросов. Ну, поговорили бы там, поспорили, кто-то не согласился. Такого хайпа не было. Конечно же, это, с одной стороны, поколенческая история, и мы видим, что против, в едином порыве сошлись в основном те, кто обвиняют авторов в отсутствии сложно сочиненности, понимания всех там нюансов и т.д. и т.п. Это поколение как раз 90-х, это 50+, это первый момент, да. И отсюда, конечно, ну и потом, ну, огромное количество из этих людей имели очень серьезные претензии к Алексею Навальному. И к его акцентам, и к его способам борьбы. Но после того, как Навальный был отравлен и оказался в тюрьме, тем более, эти люди, ну, замолчали, ничего не могли говорить. Сейчас, когда Навального нет, и, собственно говоря, есть певчик ФБК, самое время, конечно же, высказать всю невысказанную до этого гамму претензий к стилю, манере подачи материала и непосредственно к Алексею Навальному. Поэтому нам, конечно же, на мой взгляд, это... Ну, те люди, которые сейчас набросились, а именно буквально набросились на певчих, эти люди набросились таким образом и на Навального. И мне очень интересно, опять же, вот понятно, что в параллельной вселенной, только это можно посмотреть как-то, да, что было бы, если бы Навальный был жив, и этот фильм вышел бы при живом Навальном. Или, например, если бы его автором прямо значился непосредственно Навальный. Можно я скажу еще пару слов об упрощении, потому что действительно важно, да, как мне кажется. Я уже приводил пример, но просто хочу его еще раз привести для, специально для аудитории нашей. Вот давайте все оглянемся на 100 лет назад. Вот были 20-е годы 20 века. И были многочисленные революционеры, партийные деятели, которые тогда жили и работали. Зиновьев, Каменев, Бухарин, Троцкий, там, Киров потом. Да? Вот все эти замечательные или незамечательные люди. Как мы сегодня оцениваем их деятельность? Мы оцениваем их деятельность очень просто. Что это были революционеры, сподвижники Ленина, которые осуществили кровавый октябрьский переворот и затем своим действием или бездействием привели к власти Сталина, который уничтожил еще несколько миллионов человек в результате самых страшных в истории человечества внутренних репрессий. Да? Мы не оцениваем, если при этом был бы Facebook тогда, или если бы они увидели любой документальный фильм, сделанный о сталинских репрессиях или о своем времени, вот о 20-х годах, да, я уверен, что они бы все вышли сейчас и сказали: ой, а зачем это сделано, а почему, а вот это сложно, вы не понимаете, в каком состоянии нам досталась страна, как нам было трудно, как нам было тяжело, мы впервые осуществляли все наши реформы, да, у нас не получилось, но мы хотели как лучше, мы хотели социализм человеческим лицом и т.д. и т.п. В истории для нас с вами остался один простой факт. Мы знаем, что каждый из этих людей был по-своему интересен, замечателен, но мы знаем, что они сделали, к чему это привело. Благодаря тому, как они сами действовали, благодаря тому же принципу «цель оправдывает средства», по которому они строили самое совершенное, самое справедливое в мире общество, вот все, это тоже упрощение. Все, что мы сейчас говорим на любые исторические темы, это всегда упрощение. И я просто считаю, что это упрощение, которое, безусловно, конечно, это упрощение, но оно именно сейчас очень уместно.
Завершая нашу дискуссию, хочу завершить нашу дискуссию вопросом о том, от этого сериала больше сейчас вреда или больше пользы. Боря, сейчас тебе слово.
Стас, я ждал от тебя этой реплики про революционные годы, и я хочу напомнить, что, собственно, все те люди, которых ты перечислил, они пали жертвой того самого красного террора, который был провозглашен 5 октября 2018 года. И, собственно, в рамках этого террора и Сталин и боролся с ними, да, по идеологии этого террора. И, в общем-то, некую форму этой идеологии мы наблюдаем и сейчас. И пугает меня вот в этом сериале и в «Горящем взгляде» Марии Певчих тот факт, что я нисколько не сомневаюсь в ее искреннем желании нести добро и так далее, но вот с этим ленинским прищуром, понимаешь, меня это пугает, потому что как минимум половина, а если не большая часть всех тех, кто потом пал жертвой Сталина в 1937 году, до этого накрошив кучу классовых врагов, они тоже, в общем-то, пришли в революцию абсолютно с гуманными целями. И поэтому вот когда вот этот гуманизм выглядит так воинственно, меня лично это пугает. Меня меньше пугает циничный, но опытный Кох, чем вот такая с горящим взглядом Мария Певчих, которая, безусловно, сейчас, не имея власти, несет позитив. А вот что она будет делать, когда она увидит, что, собственно... Есть один очень важный момент. Вот вчера у Юлии Латыниной, когда я слушал, она подвисла на... Там было несколько, сейчас про один момент расскажу, она подвисла. Когда Латынина сказала, ну кто, собственно, все-таки виноват в этом? Она говорит, олигархи, семья. И я все ждал, ну когда она скажет про общество, про народ? Потому что вот все получается так, что вот есть предатели, а есть святой русский народ, который тут ни при чем. Это тот самый народ, который пишет на фронт сейчас убийцам, насильникам и мародерам. Ты там предохраняйся, когда будешь насиловать украинских женщин и так далее, понимаешь? То есть вот не пришел бы Путин, если бы не было этой третьей составляющей. Потому что в 99-м году даже... Очень продвинутые люди в Москве, мои знакомые, голосовали за Путина, потому что устали от того, что мы наблюдали в течение с 96-го, особенно по 99-й год, в том числе и расправу над Борисом Немцовым. Да? То есть Путин действительно выглядел как некая молодая кровь, которая все изменит. Да, они ошиблись, да, они уже там через год расстраивались и так далее, но... Не надо забывать, что весь еще один важный участник всех событий исторических, которые мы переживаем и в том числе пережили в 90-е, это русский народ, который, увы, так и не смог сформироваться в силу массы объективных причин, в силу отрицательной селекции, но он не смог сформироваться в нормальное гражданское общество, которое может нормально влиять на власть, и им до сих пор манипулируют, как это было, в общем-то, и во времена, наверное, крепостного права тоже.
Спасибо, это важное замечание. Стас, с твоей точки зрения, от этого фильма больше вреда или пользы?
Ну, на мой взгляд, однозначно больше пользы. Тот факт, что мы обсуждаем, это как раз очередное свидетельство этого. А очень важные вещи сказал Боря, я два замечания. По поводу народа сначала. Абсолютно согласен. О народе не вспоминают, ну, правда, я замечу, что о народе вообще никто не вспоминает при этом. И, конечно же, роль народа в этом огромная. Другое дело, что вот ты сейчас говоришь, отрицательная селекция. В Украине, как мы знаем, была такая же отрицательная селекция, потому что Украина была частью этого огромного большого советского народа, огромного большого эксперимента, и доносов на Украине, в Украине строчили не меньше, да, чем, собственно говоря, в остальных республиках там, бывшего Советского Союза. Может, меньше, чем в Латвии, в Литве, в Эстонии. Но смысл даже не в этом. Дело в том, что фильм «Певчих», он, еще раз, у него нет задачи глобального философского обобщения, у него нет задачи разобраться в проблемах русского народа. Есть простая задача показать, как нельзя проводить реформы. И с этой задачей, на мой взгляд, Певчих справилась. Теперь очень важный момент про большевизм, которому упрекают Певчих. Я уж что-то не читал в Фейсбуке. И там Шлосберг написал, что он легко представляет, как она в кожанке с наганом там идет убивать людей и так далее. Я считаю, что такое восприятие – это исключительно наследие советского прошлого. Мы все смотрели советские фильмы, там «Комиссар», мы все смотрели фильм «Служили два товарища», где есть образ женщины-комиссара в кожанке с горящим взглядом, с там, большим наганом, которая готова застрелить кого угодно и говорит «расстрелять». Это образ, привнесенный нам, опять же, там, из советского кинематографа. Но давайте не будем выдавать свое восприятие за реальность. Я не вижу в Певчих никакого большевизма. Я не вижу в ней никакого революционного задора, который видят там многие люди. Я считаю, что я вижу, что она говорит, я вижу и слышу эти слова. Я считаю, что в ней точно не больше задора большевистского, чем можно было бы приписать там, Юлии Латыниной, например, в разное время. Чем можно было бы приписать Новодворской Валерии Ильиничне, например. Уж в чем только ее не упрекали, когда она была молодая и в поверхностности, и в этом демшизе, и в революционном задоре, и что она всех там пойдет расстреляет. И Старовойтова. Я могу много привести примеров очень сильных женщин-политиков, особенно которых стали, соответственно, оценивать после того, как они стали постарше, выросли, да, особенно когда некоторые из них умерли или были убиты. Так вот, отношения меняются. Я не вижу никакого, собственно, большевистского задора и считаю обвинение в большевизме, а вот вдруг она там что-то и так далее. Я не вижу, повторяю, в ней вот комиссара с наганом. Поэтому мне даже странно такие вещи комментировать. Это вопрос только исключительно восприятия. Поэтому, резюмируя, если
коротко, не ставить короткую
к этой работе, у меня есть претензии к этой работе.
Да, если можно коротко, подводя итог.
А все, я сказал, я просто... что если коротко, то это, безусловно, на мой взгляд, работа в плюс. Это важнейший дискурс, дискуссия, спор, в первую очередь, о нравственности. В первую очередь, о том, как можно, а как нельзя. Цель не должна оправдывать средства. Вот это главный месседж.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи были журналисты Борис Кольцов и Станислав Кучер на связи из Нью-Йорка. Я Ксения Туркова. Вы смотрели программу «Дистанция», в которой мы обсуждаем, правда, к сожалению, не каждый раз вот так бурно, обсуждаем главные расследования недели. Говорили о сериале «Предатели». Вышло 2 серии, обсуждали эту работу команды Навального и Марии Певчих. Прощаюсь с вами до следующей недели. До свидания.